Мы будем сегодня читать 13 главу Матфея. Открывайте. Видео высвечивание служения высветит только главу номер 13. Мы не высвечиваем тексты на экран, если вы у нас впервые. Причина этого является то, что мы хотим дать шанс посетителям наших богослужений обратиться к своей личной Библии один раз в неделю. Для некоторых это хотя бы один раз в неделю, чтобы это позволило вам вспомнить о том, что где моя Библия, когда я ее последний раз держал в руках, есть ли она у меня, действительно ли у меня подходящий формат Библии, чтобы ее читать и в любой момент к ней обратиться, когда у меня есть побуждение читать, или когда меня приглашают читать на группе, или в семье, или в гостях, или на богослужении, или еще на каком-либо другом мероприятии. Поверьте, это сильное желание нашего сердца, чтобы у каждого была его Библия в руках. Поэтому, если ее сегодня с вами нет, хотя бы вспомните, где она, приносите ее в следующий раз обязательно. А если она с вами, то давайте вместе читать из нее. Это синодальный перевод. И будем вместе исследовать Писание. Мы прочитаем текст и потом помолимся, чтобы Бог благословил нас. Мы продолжаем говорить о церкви. Вы видите, у нас праздничный баннер «Церковь – твоя духовная семья». Мы сейчас находимся в период после праздника Пятидесятницы. Последние три проповеди у нас были посвящены именно церкви, размышлениям о церкви, о истинной церкви. Не всякая церковь, которая называет себя церковью. Не всякий человек, который говорит, что он христианин, есть христианин в глазах Бога. Есть очень много ложных учений, ложных заблуждений, самых разных понимание этого вопроса, и только Бог имеет право определять, кто есть церковь, что есть церковь и кто относится к церкви. И Писание для нас, Библия, 66 книг Библии, являются мерилом, основанием и эталоном в понимании, кто есть церковь, что есть церковь и кто есть христианин. Мы сейчас с вами будем читать притчи Иисуса, одну из них мы уже прочитали, недавно совсем, изучили, исследовали. И эти притчи Иисус рассказывает для того, чтобы своим слушателям объяснить, как будет жить церковь от момента его первого пришествия и до его второго пришествия, когда начнется тысячелетнее царство на земле, его физическое присутствие на земле. Сейчас Царство Бога, Царство Христа присутствует незримо. И мы с вами видим Его, мы участники Его. Разные люди могут не знать о Его существовании, не верить в Его существование, но Господь Иисус Христос царствует. Он воцарился. Он есть Царь. И это Царство существует. Эти притчи рассказывают, эти истории рассказывают о том, чем будет сопровождаться присутствие церкви на земле и как будет развиваться его церковь до его второго пришествия и до начала тысячелетнего царства вместе с тысячелетним царством. Очень интересно, очень интересно, очень познавательно, отрезвляюще, поэтому будьте внимательны. Мы читаем 13 главу с 9 стиха, мы уже частично читали этот текст, просто захватим его и прочитаем до конца нашего сегодняшнего исследования. С 9 стиха. «Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали Иисусу, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется, и то, что имеет, потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, слыша, не слышат и не разумеют». И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом слышите и не разумеете, и глазами смотрите, смотреть будете и не увидите. Ибо огрубелось сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же, блаженны, счастливы очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кто означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на дороге, посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен так, что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. В этой притче мы увидели сеятеля, и сеятель – это Христос, проповедующий Слово либо сам лично, либо после своей смерти, воскресения, вознесения, он передал это своим проповедникам. Это тело Христово, это представители Христова на земле, мужчины и женщины, которые знают учение Христа, знают библейские истины, знают учение самого Господа, ветхозаветные книги, новозаветные, и они рассказывают это. Рассказывают детям, взрослым, старикам, всем, кому можно рассказывать. Вот кто есть сеятель. Семя – это учение, это истина. Истина о Боге, истина о человеке, истина о грехе, истина о праведности или о пути оправдания, о пути спасения, о почве. Что же есть почва? А почва – это сердце человека, его душа, способная или неспособная воспринять ту истину, которая доносится. Восприимчивая или невосприимчивая. И только одна из этих почв восприимчивая по-настоящему. С 24 стиха. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем и выберем их, повыдергиваем их?» Но он сказал: «Нет, не делайте это, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки доколе не вскисло все. Все это сказал Иисус народу притчами, и без притчи не говорил народу. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу уста мои в притчах, извлеку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя – это Сын Человеческий, Иисус. Поле – есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, и там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Давайте помолимся. Давайте встанем. Господь, мы даем себе отчет в том, что это Твои слова. Это документальные записи Твоих апостолов, которые слышали эти проповеди, слышали эти истории, записали их. И мы имеем сегодня возможность услышать Твою проповедь, Твои иносказания, которые должны нам передать какую-то очень важную весть. Молю Тебя за всех нас, за всех присутствующих здесь, за всех, кто смотрит нас онлайн или в видеозаписи. Умоляю Тебя, Господь, пожалуйста, не дай нам пропустить то, для чего Ты нам проповедуешь и о чем Ты нам проповедуешь. И дай нам понести эту весть другим людям, чтобы предупредить их о предстоящих, о грядущих событиях. Чтобы люди не жили безмятежно и беззаботно, так, как будто они всегда будут жить так, как сегодня. Умоляем Тебя, Господь, пожалуйста, пробуди нас. Дай нам услышать, дай нам увидеть Тебя. Благослови наше исследование сейчас. Доверяем Тебе, Господь, и благодарим Тебя за Библию. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Будем внимательны. Другую притчу предложил Он им, говоря, 24 стих. Все, кто следит по тексту, возвращаемся в 24 стих. Здесь, конечно, невероятная логика присутствует. Это не просто подборка историй. Пожалуйста, если можете, уловите это. Это такая прекрасная структура и постановка этих историй. Иисус, когда ты просто слышишь его притчи, кажется, что он просто подряд о чем-то говорил, история за историей. Нет, он проповедовал. И здесь виден сценарий и много событий, которые идут одни за другими. Другую предложил притчу он им, говоря: «Царствие небесное подобно человеку». Царство небесное, можно сказать, царство Христа или царство Бога на земле, где все контролирует Бог, это Его царство. Это не просто образный язык «царство небесное», это царство небесного царя. Царство, в котором управляет Он. Царство небесное. И вот Он его сравнивает. Вот это великое царство, где царствует сам Бог, сам Христос. Он его сравнивает подобно человеку, с человеком. Можно сравнить его, посмотреть на него и что-то понять. Ты смотришь на сеятеля, ты смотришь на земледельца, на фермера, и ты что-то понимаешь о том, как Бог действует. Потому что Бог есть Дух, Его не видно. Но Он что-то делает. И делает в масштабах мира и в масштабах одного человека. И для того, чтобы понять, что Бог делает, нужно посмотреть на земледельца. Так говорит сам Господь. Так учит сам Христос. Он знает, как объяснить, как устроено Его царство и как Он действует в этом мире. И какие есть результаты этого действия. Царствие небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. То есть он делает эту работу, он садит семя, Семя само по себе не прорастет, оно должно вступить в контакт с землей, там должен сформироваться свой климат, должен пойти дождь, должна сформироваться влажность, и тогда семя начинает оживать. Само по себе семя, без того, что земледелец с ним что-то сделал, жить не будет. Посеявшему доброе семя, обратите внимание, это что-то хорошее, это что-то ценное. На поле он посеял, и на поле своем. Он владелец этого поля. Он владелец этой земли. Семя его, замысел его, поле его, все его. Итак, мы видим первого сеятеля. Дальше. Когда же люди спали, когда люди отключились, заняты были своими делами, не знали, что происходит вокруг. То есть они как бы оставили без внимания происходящее. Это то, что происходит, кстати, сейчас в мире тоже. Людям нет до того, что происходит в Царстве Небесном, в Царстве Царя, в Царстве Бога. Вообще, они как спящие, они занимаются своими делами. В данном случае люди спали. Когда же люди спали, то вот что происходит. Пришел враг его. Чей враг? Кого враг? Враг доброго сеятеля. Враг того, кто насаждает что-то доброе. Итак, у Бога есть враг, кто-то, кто враждует против него. Пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы или плевелы и ушел. Итак, мы видим второго сеятеля. Знаете, вот это слово плевелы или плевелы, как будем называть, плевелы или плевелы? Плевелы. На «е» ставить ударение. Спасибо, как я вас помучил в первой части. Плевелы. Пришел, посеял между пшеницей плевелы и ушел. Знаете, какое значение этого слова? Там очень интересно. В оригинале Матфей услышал от Иисуса такое слово и записал его. Трудно выговаривается. Зизанион. Такое бытовое слово, так называлось вот этот сорт пшеницы. Этот сорт пшеницы или это слово означало разновидность сорняков, очень напоминающих пшеницу. Разновидность сорняков, которые очень напоминали пшеницу. Я вам сегодня буду показывать фотографию, та фотография не очень отражает это. Они там очень сильно будут отличаться друг от друга. Так вот здесь плевелы, очень сильно, когда зеленые, они очень сильно похожи на ростки пшеницы. И пока не появятся колосья, которые наполнятся зерном, и которые созреют до желтого цвета, и вот цвет их будет отличать, и зрелость их будет отличать. На это нужно было время, для этого должно было произойти что-то, что потом могло сильно, радикально отличать плевелы и зерна, пшеницу. Пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, внимание, под плодом здесь подразумевается результат посева, взошел росток, похожий на истинный. То есть вот что здесь имеется в виду. То есть есть результат работы. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы, которые тоже похожи на этот росток и на начинающийся зеленый колосок. Вы должны были видеть, если бы вы были внимательны, на полях иногда что-то похоже на пшеницу. Но потом смотришь, проходит время, август месяц, и они сильно-сильно друг от друга отличаются. То, что выросло, непригодно в пищу, а то пригодно в пищу. 27 стих. «Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» То есть они в каком-то смысле возмущены. «Неужели ты и это сделал? Неужели ты перепутал? Неужели ты навредил делу? Неужели ты что-то сделал неправильно или... Или объясни, что ты сделал. Неужели ты? Это же ты сеял, это же твоя работа. Он же сказал им, враг человека сделал это. Он говорит, дьявол это сделал. Он очень ясно, очень четко, очень конкретно квалифицирует, что в этом руку приложил враг человека. А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем и выберем, выдергаем их?» Он сказал: «Нет, так не делайте». Казалось бы, да, ну правильно, почему нет? Нет, так не делайте. И вот здесь одна из вещей, которая меня просто поражает в Боге. Он говорит: «Нет, пусть растут, пусть имеют место, пусть будут. Вы не делаете это, чтобы не выдергали вместе с ними пшеницы, потому что их корни, они очень сильно переплелись, и дергая за корни плевел, повреждается корневая система пшеницы». Следующее: они очень схожи, они очень похожи. И пока плоды не появятся созревшие, вы не можете отличить, вы не умеете отличать, вы не знаете, как отличить. Я потом пошлю специалистов, моих ангелов, моих судей, мою исполнительную армию, и они знают, кого от кого отличить, и кого дергать, а кого сохранять, кого сжигать, а кого посылать в житницы Господни. Не делайте это. Вы не знаете. Вы будете дергать и можете дернуть не того, кого нужно. Всему свое время. Вы это не делайте. Оставьте расти вместе, 30 стих, то и другое до жатвы. Меня лично это, ну, реально смущает. Вот я надеюсь, я скромный, я не ропщу, но меня действительно это взволновало. Меня всегда это волнует. Бог такое решение принимает, что пусть вот эти враги, пусть эти удушающие, пусть эти мешающие, непригодные, некрасивые, протеже врага или плод работы врага, пусть оно дальше будет, пусть оно дальше существует. И он с этим ничего не делает. Он говорит: я не буду пока ничего делать, и вы не делайте ничего. Пусть растет. И дальше смотрите, 30 стих, конец фразы этой. До жатвы. Здесь хочется сказать всем: внимание, жатва будет. Жатва – это краткосрочное событие. Жатва обычно происходит намного быстрее, чем происходит вскапывание, обработка земли, посев, взращивание, полив, уход. Жатва намного быстрее. Кто в аграрном бизнесе был, тот знает, что аграрии всегда, вот эти все комбайнеры, все работники, они все ждут решения руководства. Руководство не говорит точную дату, когда оно начнет уборку урожая. Они говорят: скоро будет, все приближается. Уже некоторые аграрии даже говорят: да уже пора, уже время, уже даже сыпаться начинает из колосьев. Все равно кто-то берет на себя ответственность, какой-то руководитель, и после того, как он подписал свой указ, включается вся система, все комбайны, все склады, вся логистика, все перевозки, все работники, все начинают работать. Но точной минуты и точного времени не знает никто. Жатва будет, обязательно будет. И она будет намного быстрее произойдет, чем весь процесс посева и взращивания. Как плевел, так и зерен. И во время жатвы скажу жнецам. И во время жатвы я скажу жнецам. Это специалисты, о которых я уже говорил. Соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою, мне принадлежащую под моей охраной прекрасную житницу. Этих людей можно сравнить с грибниками, с профессионалами-грибниками. Знаете, да, чем отличаются любители-грибники от профессионалов-грибников? Ну, например, любители-грибники, они могут покалечить жизни очень многих людей, набрав грибов и будучи абсолютно уверены, что это маслята. Ну просто это реальный польский белый гриб. Оскорбишь, обидишь, садись, будем есть. Я пожарил так классно, так вкусно. Это реально, люди умирают от рук этих любителей. Профессионалы, они могут реально отличить невероятную подделку. Конечно, легко отличить мухомор от белого гриба. Но мухомор, который похож на белый гриб, отличить от белого гриба сложно. И я не специалист по грибам, простите меня, если кто-то сейчас там закатывает глаза. Нет таких мухоморов, похожих на белые грибы. Я не разбираюсь. Я знаю, что от этого люди умирают. Я знаю, как эти люди, которые вот так вот собирают и уверенно говорят, это все нормально, ешь, как потом люди страдают. Поэтому это были специалисты, они умели различаться. Он говорит, я пошлю их, и они сделают свою работу. Ну, справедливости ради, я вам уже обещал, давайте посмотрим фотографии, как могут выглядеть рядом колосья, пшеница и плевелы. Вот приблизительно так. Ну вот здесь, конечно, уже видно, что плоды, да? Плоды, приготовленные к огню, и плоды, приготовленные к тому, чтобы их молотили, из них делали хлеб. То есть пока вот не появятся плоды, трудно их различить там между собой. Опять же, еще раз говорю, на этих картинках, которые нам предлагают, вот тут уже отделенное. Это то, что произойдет, это то, что Бог сделает, это то, что сделают эти специалисты. Они отделят, и ничего лишнего не будет, будут только колосья. Наверняка колосья будут. 31 стих. «Иную притчу предложил им Иисус, говоря, а я знаю, что в 36 стихе есть толкование, есть разъяснение этой притчи, которую мы прочитали. И я когда готовился, мне очень сильно хотелось просто перепрыгнуть на 36 стих, побыть в 36, 37, 38, 39 стихе, понять значение этой притчи, чему-то порадоваться, о чем-то огорчиться, но я понял, что я не имею права на это. И я рискую, что, может быть, не хватит времени, и я не смогу вложиться в 60 минут, а у меня ограничение 60 минут за кафедрой. Я все-таки говорю, смотри, если мой Господь не начал сразу объяснять, если мой Господь Иисус Христос не начал сразу толковать, а между самой притчей о зернах, о пшенице и плевелах сказал еще две притчи, то какое я имею право обделять церковь и слушателей и не обратить внимания на эти две притчи, которые мы сейчас прочитаем? Я не имею на это права, потому что значение их очень важное. Потому что Иисус сказал о том, что произойдет в наше время, и потом Он, когда будет толковать притчу и разъяснять ее, то, что мы уже частично прочитали, это говорится о конце времен, о последних временах. Но что происходит между его первым приходом и его вторым приходом и концом тысячелетнего царства, что в это время происходит, говорит об этом две притчи, они восхитительны. На них просто мы обязаны обратить внимание, поэтому присоединяйтесь ко мне. Иисус хотел показать нам, что еще будет происходить между этапом сеяния, всходов и жатвы. Что происходит в наше с вами время. Для меня это стало огромным ободрением. Что сейчас происходит в то время, когда мы переживаем самые разные обстоятельства, события в жизни. Кому-то весело живется, кому-то грустно, кто-то печален, кто-то весел, кто-то устал, кто-то бодр, кто-то понимает смысл жизни своей христианской, кто-то не понимает, кто-то утратил из виду цель, кто-то увидит свою цель, удваивает силы для ее достижения. В это время во всем мире что-то происходит. Давайте увидим, что же это происходит. Увидим это из уст самого Иисуса Христа. Прежде чем мы прочитаем эти две притчи, и я разъясню кое-что, я хочу сказать, что ученики могли подумать, потому что они потом задают вопрос, видно, что они интересуются, они могли подумать, как же может Царство Христа выжить и устоять среди врагов, среди плевел. Они уже ясно понимали, что они есть те колосья. Как же мы устоим, если вокруг столько врагов? Более того, в какой ситуации они находились? Они находились в ситуации, когда вокруг Иисуса плевелы просто ополчились невероятно. Плевел очень много. Нас очень мало. Христос один, нас небольшая группа людей. Более того, он еще и начинает говорить о том, что он нас покинет. И тут же он ясно говорит, что вокруг нас много врагов. И они глушат, и они давят, и они приносят боль. Как же мы устоим, как же мы выживем? Я хочу вам прочитать одну цитату одного человека. Послушайте. Прослушав притчи о сеятеле, о пшеничных плевелах, ученики, несомненно, думали, как же Царство Христа сможет выжить, если так много людей отвергли Его, Христа, но смогли остаться на земле и оказывать пагубное влияние. Как Божий народ сможет выжить, не говоря уже о процветании и в неблагоприятных условиях? Разве огромная сила сатаны и его злых сил, бесовские силы, так и человеческие, политические и так дальше, не сокрушат и не задушат этих немногих Божьих святых на земле? Задолго до того, как Иисуса схватили, судили и распяли, было очевидно, что еврейские вожди отвергают Иисуса Христа и отвергают его притязание на мессианство. Было также очевидно, что множество людей, которые славили Иисуса и ходили за Ним, не понимали Его истинной мессианской природы, не понимали, кто Он есть. И их тяга к Нему была поверхностной. Его истинные ученики были маленькой кучкой по сравнению с целым народом израильтян. Не говоря уже об огромном нечестивом народе Римской империи. В ответ на эту невысказанную озабоченность Иисус рассказал им две притчи, чтобы подчеркнуть, что даже что-либо маленькое может иметь далеко идущие последствия, и чтобы они не боялись, и чтобы они не унывали. Подумайте, по сути, Иисус после себя, вокруг Него, и Он после себя оставил, в прямом смысле, горстку людей, горстку мужчин и женщин, очень маленькая группа. Если вы вспомните в день Пятидесятницы, сколько людей собралось вместе с апостолами, с Марией, мамой Иисуса? 120 человек. 120 человек, это можно вот так напополам поделить смело. Вот здесь приблизительно 120, наверное, меньше. Вот такая группа людей. И они перевернули весь мир. Миллиарды до наших дней. Я, знаете, чего жду? Я жду, когда кто-то нарисует какие-то портреты или какую-то коллекцию создаст, чтобы на одном слайде, на одном файле можно было увидеть всех учеников. Попросил друзей найти какие-то фотографии, которые могли бы показать учеников Христа. Можно увидеть первое? Я когда смотрю на эти фотографии, я вижу мужчин. Я вижу мужчин, я люблю фильмы смотреть. Я вижу там трусость, я вижу там малодушие, я вижу там стеснение, я вижу там мужчин, которые вообще не говорят. Я вижу там подавляющих мужчин, но которые потом начинают трусить, если вдруг какие-то меняются обстоятельства. Но я все равно, когда смотрю на вот этих мужчин, а можно еще следующую фотографию? Вот я смотрю сейчас на Петра, если я не ошибаюсь, а там Иоанн вот чуть правее. У меня все равно такое впечатление создается, что этот персонаж сейчас, в момент, когда скажут «снято», готовимся к следующему дублю, он в этот момент достанет iPhone 6 Plus, и начнет что-то там, новости просматривать, на сообщения отвечать. Очень современные люди, очень такие, очень мощные, очень красивые, очень ухоженные. И я себе задаю вопрос, неужели именно так они выглядели тогда? И мне очень сильно в этом помогает. Я думаю, что не так они выглядели тогда. Они были намного-намного проще. Они были, возможно, намного-намного мельче в плане своей физической статуры. У меня есть особенный человек в жизни. Це Вуйко Юрій. Він живе на Верховинах в Карпатах. Я коли з ним общаюсь, йому 44 или 45 лет. Он меня... А, это было. Сейчас ему 48. Он там не намного меня старше, но я его вижу как намного старше меня. Намного-намного. Приблизительно на 2000 лет он старше меня. Так я его воспринимаю. Почему? Потому что он вырос на Верховинах, в Карпатах. Он абсолютно самостоятельный человек. Он управляет там, он там... Там гора такая, и там я на эту гору когда-то пытался поднять. Третий раз я пытался, и я когда спускался, мне не хватало ни дыхания, ничего не хватало. А у него огород там. И картошка, значит, растет там, все. И я говорю: Юрий, как вы добираетесь туда, чтобы поратись? Ну, он там пояснил, кинье там, все, ну, просто невероятно. Но это вот человек как из прошлого. У него время застыло, вот просто застыло время. И у меня с ним есть возможность общаться, хоть немного соприкоснуться с людьми вот того времени. Да, это не 2000 лет назад, но это и не они. Я с уважением отношусь к режиссерам, кто снимает фильмы. Мы в этом плане обделены. Это были очень-очень простые люди. Однажды я наблюдал такую картину, когда он попросил у меня мой телефон и хотел его сохранить. Значит, он достал свой Nokia, начал, значит, пальцы таких размеров настолько огрубелые, что очень трудно на кнопку попасть одну. И он, значит, попытался с таким деловым видом, значит, найти контактную, значит, книгу записей телефона, чтобы сохранить мое имя. Значит, понял, что не стоит позориться долго. Запиши меня. Я понял, что он не умеет пользоваться. Он просто, для него это рация. Звонит, отвечает вот эта кнопка. И надо набрать кого-то, он нажимает на зеленую трубку, там листает, находит последние номера и звонит. То есть, очень-очень простой человек. И вот я задавал себе вопрос, как я его воспринимаю вообще? Уважаю ли я его? Насколько у меня к нему есть почтение, уважение? Скажу так, любовь есть, нежная любовь. Я его очень люблю. Он стал частью моего сердца, моей души. Я всегда его приветствую, всегда с ним общаюсь, но могу ли я сказать, что этот человек, на которого можно было бы возложить какое-то серьезное дело, какое-то задание, например, организацию церкви или быть пастором церкви, миссионером быть? Нет. И вот он для меня своего рода спасение в моих представлениях о том, какие были ученики Иисуса Христа, кому он верил в великое поручение. И кому он передал миссию спасения человечества. И таких было 120. Без образования, без религиозного образования, не знающие Писания, как знали фарисеи, книжники, очень скромно одетые, с непрестижными специальностями, наверняка не сильно обученные говорить. И он их выбрал, и он их поставил на это служение. Давайте вернемся к 31 стиху. Иную притчу предложил Иисус им, говоря. Он отвечал на их вопрос. Так много сорняков, так много врагов. Как же мы выживем? Как же мы устоим? Царство небесное, говорит Иисус, мое царство. Мое царство, там, где я царь, там, где я Господь. Подобно зерну горчичному. Его можно сравнить с горчичным зернышком, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков, и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Вот какую историю Иисус рассказывает в ответ на их переживания о плевелах, о том, что их много, есть враг, есть дьявол, есть война, и они видят, как это все нагнетает, как это набирает обороты, как их ненавидят, как Христа ненавидят, как его уже много раз хотели схватить и арестовать. И они видели, как Иисус проходит через толпу, И они видели, как он пользуется своей властью, но у них этой власти нет, они простые люди, простые рыбаки. И вот он им отвечает, он им рассказывает эту притчу, чтобы ободрить их, чтобы укрепить их. Подобно зерну горчичному, которое человек взял, посеял на поле своем. Знаете, как горчичное зерно выглядит? Кто-то скажет, микроскопическое. Нет, оно не микроскопическое. Вы его можете встретить сейчас в некоторых продуктах питания. Вы его можете встретить, например, там, в соусе, там, французская горчица. Вот эти зернышки такие. Их добавляют как горчицу. Какая-то перемалывается, какая-то остается. А вот это зернышко, оно в Палестине было самое маленькое из тех, которые употребляли в сельскохозяйственной культуре. То есть это сеется, из этого получается что-то, что дает продукт. Были другие семечки, более маленькие, например, какие-то цветы, но люди даже не знали их существования, потому что это какая-то трава, они этим не интересовались. Они интересовались именно сельскохозяйственной культурой. Они знали точно, это самое маленькое зернышко, самое маленькое семечко. Сравнение, которое делает Иисус, он говорит, я беру что-то очень маленькое, я беру что-то непрестижное в глазах мира, я беру что-то невпечатляющее, я беру что-то, может быть, несовременное. Я беру вот этих 120 человек, этих 120 мужчин, вот этих Вуйко, Юрко, я вот их беру, людей из того мира, древнего мира. Они и для того мира были не очень современные. Плюс они из Палестины, они из провинции были. Римляне были покруче, более образованные. Греки были весьма развитая цивилизация. Я вот беру этих, я беру их, и я с ними что-то делаю, говорит Христос. Я делаю с этим зернышком что-то. И смотрите в 32 стихе. И оно вырастает, оно растет. Оно не стоит на месте, оно не остается в таком состоянии. Когда я его начинаю употреблять, то оно не остается в таком состоянии. Если я его не употребляю, оно остается в таком состоянии. Кто-то был когда-то в хранилищах, может быть, вы были в зоологическом музее на Ярославской улице, есть хороший музей в Киеве, посетите. Там старые-старые древние семена есть. У меня было, когда я маленький туда ходил, у меня было желание дернуть эти семена. Потому что там написано древние семена, то вот посадить их и увидеть, что вырастет. Пока никто-то их не взял и не посадил, они не прорастут. Вот Иисус говорит, я вот возьму Петра, я возьму рыбака, я возьму 120 человек, маленькую группу людей по сравнению с огромной Римской империей. И вот когда я возьму это зернышко, когда я его посажу, то оно вырастет. И оно вырастет в дерево. В Палестине некоторые зерна подобные вырастали до высоты 3-4 метров кустарники, похожие на дерево. 3-4 метра. Знаете, сколько это 3-4 метра? Знаете, сколько здесь? А? Столько и есть, да? 4,5, программисты говорят. Я думаю, 4,75. Где-то так. Я шучу. Вот в такую высоту может такое зернышко. В Палестине с их климатом жители знали, о чем идет речь. Те, кто слушает, они понимают, о чем идет речь. И это такой был кустарник, у которого, когда засыхали ветки, или они становились упругими, там действительно могли поселяться птицы. Главный урок притчи, ободрение, которое он хотел сделать ученикам, и это очень важно для нас с вами, братья и сестры. Главный урок. Царство Небесное, хотя оно сейчас и маленькое, и незначительное, однажды вырастает в большую группу людей. Вот о чем он им говорил. Если я за вас возьмусь, если я вас употреблю, а я так и сделаю, увидите, вы умножитесь, вы вырастете, и вас станет много. И вы станете благословением для многих-многих народов. Прочитаю вам еще одну цитату. Во время земного служения Иисуса Христа Его царство было практически незаметно, так как в этом царстве было мало граждан, и оно было духовным, невидимым. Оно, это царство, которое Иисус основал. Иисус основал царство, Его ученики – это первые граждане этого царства. Оно пришло неприметным образом, как Иисус и говорил. Вы не сможете сказать, вот это царство здесь или вот оно там, ибо вот царство Божье, говорит Иисус своим ученикам, оно внутри вас. Оно там, оно уже есть, и оно вырастет, и оно разрастется, и оно пойдет дальше, и дальше, и дальше. Когда Иисус родился, Его положили в ясли, среди коров, овец, коз, ослов и других животных. Иудея, где Иисус родился, и Галилея, где Он вырос, находились на задворках Римской империи, в прямом смысле, и не представляли из себя ничего важного. В самой Галилее Назарет был одним из наименее перспективных городов, самый неперспективный. Именно поэтому Нафанаил спросил Филиппа, из Назарета может ли быть что доброе, если ты говоришь, что Мессия оттуда? Ни один из 12 учеников не был представителем еврейской религиозной верхушки или экономической или общественной элиты. Их было мало, они были необразованы, боязливы, слабы, медленны на понимание и веру и вообще непригодны для того, чтобы быть во главе любого значимого земного царства. Группа верующих, собравшихся для молитвы в Иерусалиме перед Днем Пятидесятницы, насчитывала 120 человек. Современная церковь такого размера считается небольшой церковью. Однако это было ядро ранней церкви. Когда Иисус вознесся на небеса, Его царство на земле было, образно говоря, гораздо меньше горчичного зернышка. Раз вам так нравится, прочитаю еще одну цитату. Когда христиане живут в послушании Господу, они являются благословением для окружающих. Отдельные верующие становятся источником благословения для целых народов. И со всеми своими недостатками те народы мира, на которые было оказано влияние, и которые признали Божье владычество от их проповеди и стремились строить свои законы и нормы жизни на Божьем Слове, те народы стали благословением для мира в экономике, праве, культуре и социальной сфере, а также в сфере духовной и нравственной жизни. Именно благодаря учению Писания, которое несли эти люди, и свидетельству христиан появились такие социальные блага, как высокий уровень образования, защита справедливости, суды, достоинство женщин, права детей, тюремные реформы и многое другое. Когда Евангелие Царства Божьего верно проповедуется и воплощается в жизни, от этого выигрывает весь мир, куда эти ветки дорастают. То, чем является церковь для мира, это то, чем является верующий супруг или супруга для неверующих мужей или жен, только во вселенском масштабе. Как неверующий супруг освящается верующей супругой, так неверующий мир в какой-то мере освящается присутствием истинной церкви в нем, в этом мире. Иисус подчеркивает, что вопреки огромному сопротивлению, которое символизирует три невосприимчивые почвы, которые мы изучали раньше, и плевелы, три почвы, одна здоровая, пригодная, три нездоровые, все очень плохо. Зерна посеяны, пшеница взошла, плевелы вокруг, враг сеет, война. Очень плохо все, много проблем, дисбаланс огромный. Их больше, они давят, они устрашают. Иисус подчеркивает, что вопреки огромному сопротивлению, которое символизирует три невосприимчивые типа почвы и плевелы, Его царство, Его, Иисуса Христа, царство на земле начнется с малого, и распространить свою силу и влияние до победного конца. И это будет И на это нужно сказать только одно «Аминь». 33 стих. Иную притчу сказал им Иисус. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Знаете, как выглядела закваска? Она выглядела так. Очень красиво дизайнерски оформлено. Приблизительно так, действительно, приблизительно так мамы дарили своим дочерям закваску на свадьбу. На еврейских свадьбах была особенная часть церемонии, когда мама передавала часть квасного заквашенного теста из своего дома, в котором дочь выросла, передавала своей дочери в подарок. То ли в такой баночке, то ли в другом каком-то виде, но это жизнь была. Мука, которая будет в доме мужа, и там будут запасы, эта молодая жена туда придет, это мука, она сама по себе мука, но она мертвая. Она ценная, но никакого значения без вот этого заквашенного теста она не имеет. И тогда молодая жена приходила в дом, и она готовила вкусный хлеб. Она брала невкусную муку, если просто намесить воду и муку, будет просто тесно, пресное. Но эти дрожжи, этот заквашенный тест, эта частичка, маленькая частичка, она делала очень вкусным хлеб. Хлеба пекли очень много, его много ели, очень много. И вот здесь говорится, 3 меры муки, приблизительно столько много заготавливали теста. И нужно было заквасить. 35 литров, 35 килограмм муки, сухой муки, составляла 1 мера. Можете представить себе, сколько это 35 килограмм муки? Почти мешок, да? А? Не, ну гипс-цемент. При чем здесь гипс-цемент? Муки. Сколько в мешке муки вес? Кто знает? А? 50, да? То есть 50. Это меньше, чем мешок, но это больше, чем полмешка. Это была 1 мера. И вот что ты с этим сделаешь? Смешаешь с водой эту муку, будет много вот этого типа теста, но сделать из этого ничего нельзя. Жизнь приносит вот этот маленький, маленький комочек. И когда ты его помещаешь вовнутрь этого теста, там у нас есть фотография, где можно увидеть приблизительно размеры. Тут мы видим 5, 6, 7 сзади. В притче мы видим 3, но это вот приблизительно это. Это как раз этот процесс заквашивания. Когда в большую бадью помещается наполненное жизнью заквашенное тесто. И оно квасит все тесто. Оно начинает оживать, оно начинает расширяться, и потом оно все вкусное, оно пригодное, и оно имеет ценность. Без этой закваски оно не имеет ценности, такой, как когда заквашено. Царство Небесное подобно закваске. Вы как группа людей. Вас можно сравнить с закваской. Вокруг вас очень много людей. Вокруг вас огромное общество. 35 килограмм муки вот этой вот бодяги и ты щепотка. Ну, это несравнимо. Они выглядят очень мощно. Вы выглядите очень маленькой группой людей. Но знайте, дети мои, говорит Господь, знайте, вы внутри них находитесь, и вы произведете то влияние, которое не может иметь сама по себе мука. Вы очень ценны. И вы это увидите. И ученики это потом увидели. Они увидели это. Потому что они понимали, с чем связан этот пример. Он говорил, ваше влияние будет могущественное, оно будет сильное. Вот как действует мое царство, мое царство. Там, где я царь, там, где я Господь. 3 мысли вот в этой притче о закваске. Первое. Малое может оказывать огромное влияние на большое. Влияние царства на мир – это влияние царя Иисуса Христа, Его Слова и Его верных людей. Малое может оказывать огромное влияние на большое. Вы верите в это? как мы себя чувствуем, как мы себя осознаем в нашем обществе. Второе. Влияние это положительное. Положительное. Оно очень хорошее. Если они это не ценят, мы должны верить в то, что оно положительное. Но вспомните, как часто неверующие благодарили верующих. Третье. Положительное влияние исходит изнутри. То есть это что-то маленькое, и оно идет наружу. То есть это тесто квашеное помещали вовнутрь, и оно там изнутри производит влияние. Христиане не должны быть от мира, как бы мы мирские, но мы, христиане, должны быть в этом мире. Потому что это единственный путь, как Евангелие Иисуса Христа может повлиять на мир. Мы должны, оставаясь в этом мире, хранить себя, беречь свою закваску, заботиться, лелеять церковь. Но церковь должна быть в этом мире, потому что как квасить по-другому, как передавать по-другому? Я понимаю, почему появлялись монастыри, очень хорошо понимаю. У меня пару раз были мысли это сделать. Но я понимаю, что если я хочу быть посланником Христа, я должен быть с моими соседями, я должен быть с людьми на моих улицах, я должен ездить среди водителей, я должен общаться с людьми, я должен быть с ними, потому что я для них надежда, передачи того, что я имею внутри себя. Знаю, знаю, вы еще одну цитату хотите. То, что ученики сразу не поняли значение этих двух притч, видно потому, что они не... Извините, то, что ученики поняли значение этих двух притч, видно потому, что они не просили Иисуса объяснять их значение. Вместо этого они попросили его объяснить притчу о пшенице и плевелах. Назначение притч о горчичном зерне и о закваске явно было в том, что нужно было ободрить учеников и всех верующих последователей последующих поколений. Каждую неделю, братья и сестры, авторитетные люди пишут. Трудно в это поверить, но так они знают статистику по всему миру. Каждую неделю по всему миру образуются сотни новых церквей. В Китае, который закрыт для миссионерской работы, открытого благовестия и свободного поклонения насчитывается приблизительно 50 миллионов или даже больше христиан. Большинство народов мира имеют Писание в печатном виде, на своем родном языке. И каждый год к этому списку добавляются переводы на новые языки. Через радио, интернет, литературу Евангелие достигает многих миллионов людей, которые не могли услышать его лично через проповедь или обучение. Но часто кажется, что благовестие и другие виды служения и свидетельства церкви не приводят к быстрому и видимому результату. Даже при таком быстром росте и явлении церкви в мире сегодня с человеческой точки зрения кажется, что мир с большим разрывом одерживает победу в борьбе за человеческие души. По мере того, как число растет, церковь увеличивается и население мира увеличивается. И в таком сравнении Божий народ все еще является остатком. В то время, когда в одних странах церковь приобретает новообращенных каждый день, в других странах она теряет влияние, теряет людей, и это нужно признать. Насколько же больше причин для расстройства и растерянности по поводу будущего Христова царства на земле было у учеников? Мессия с каждым днем сталкивался с все большим и большим сопротивлением, а угрозы в его адрес становились все многочисленнее и откровеннее. 12 учеников знали, что сами они совершенно не готовы завоевать мир для Господа, если самого Господа хотели убить и в конце концов убили. Я хочу показать вам одно видео, чтобы вы... Я попросил бы свет выключить, если можно. Хочу показать видео, чтобы вы увидели, как росло христианство на протяжении тысячелетий, как оно распространялось. Я хочу, чтобы вы посмотрели сначала с моими комментариями некоторыми, а потом мы все посмотрим целиком. Давайте начнем. Видите, да? Римская империя, 58 год. Видите вверху? 58 год. Христианство и Римская империя существуют. И тут уже на карте видно христианство, да? Там что-то там беленькое, какое-то там пятнышко такое в Палестине, да, есть. Вот видите, да, масипусенькое. И Римская империя, огромная, могучая, со всей системой образования, юриспруденции и так далее. Дальше. И вот начало распространяться христианство. Начало распространяться по территории Римской империи. Это 256 год. Смотрите, Римская империя начала уходить, христианство продолжает распространяться. Дальше. Римская империя опять выросла. И вот все, Римская империя исчезла, стоп. Появилась Византия. Христианство уже распространилось, Византийская империя. Кто знает историю, тот должен немножко ориентироваться, но это могущественная империя была. Она влияла очень сильно на мировое общество. То есть мы сейчас видим только вот центральную часть мира, весь мир мы не видим. Христианство уже сильно распространилось. Это 120 человек, горчичное зернышко. Прошло всего 400 лет. Дальше. Дальше мы увидим, как будет христианство распространяться и потом будет отходить. Какие-то регионы развивались, какие-то регионы перестали развиваться. Стоп, появился ислам. Это уже 6 век, ближе к 7 веку наберет мощь. Византия отходит. Появляется ислам, христианство продолжает распространяться. Дальше. Смотрите, как распространяется христианство. Византия отходит, ислам набирает обороты. Там, где христианские территории, ислам начинает полностью отвоевывать. Видите, как сократилось христианство. Первое тысячелетие. Опять христианство распространяется. Больше распространяется. Ислам распространяется, христианство распространяется. Вот монголы появились. Стоп. Орда. Орда пошла по всему миру. Там будет интересно посмотреть, сколько веков это продолжается, но немного. Давайте дальше. Монголы. Монголы уходят. Ислам немного распространяется. Монгол не стало. Христианство опять сократилось. Вот такая динамика. Но остаток остается. Закваска есть. Корень есть. И теперь период реформации. Посмотрите, как распространяется Евангелие по всему миру. После реформации. Проповедники, миссионеры, Писание, христианство распространяется и распространяется. Пришел коммунизм. Продолжается коммунизм, нет коммунизма. Быстро что-то он ушел. Христианство распространилось по всему миру. Это зернышко, это закваска, это дерево маленькое, разрослось. И в этих ветвях поселились люди, целые нации, целые народы. 36 стих. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к Нему, ученики Его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле. Мы сбиты с толку. Как так Бог допускает сосуществование нечистого и чистого плевел и зерна? Мы, как иудеи, нам трудно понять, как может нечистое быть чистым вместе». Он же сказал им в ответ. Это значение очень важное. Я объясню вам, вы мои ученики. Они не слышат, они не понимают. От них это скрыто. Но вы стали моими последователями. Я люблю вас, вы дети мои, я ваш учитель. Я вам объясню. Я вам расскажу то, чего не будут знать другие. Это, кстати, и наша привилегия с вами. Всегда можно спрашивать Господа. Он всегда расскажет, он всегда объяснит. Он всегда поможет нам понять что-то. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Это Христос. «Поле есть мир». Человечество. Мы его только что видели. Доброе семя – это сыны царства. Примиренные люди, усыновленные люди, наследники Господа. По сути, Иисус в этих словах говорит так. Христос насаждает. Насаждает в своем мире. В своем. Весь мир его, вся земля его. Хоть и существует князь века сего дьявол, но это Господня земля и все, что на ней. Христос насаждает в своем мире свою церковь, своих людей по всему миру. Послушайте, эта картина, эта притча не о, не о том, что мирские люди находятся в церкви, как плевелы среди зерен, а то, что церковь находится в мире, и она победит, и она устоит. А плевелы – это сыны лукавого. Невероятно. Плевелы – это сыны лукавого. У лукавого есть дети? У дьявола есть дети? Внимание, кто это говорит? Это говорит Бог Иисус Христос, который знает всю правду. Плевелы – это сыны лукавого. Враг, посеявший их, то есть он действует, он что-то делает, он что-то производит. Враг – это и есть дьявол, сатана. Послушайте, все люди, вот я хочу еще раз обратить внимание, церковь – твоя духовная семья. Все люди, либо духовные дети Бога, либо духовные сыны дьявола. Третьего не дано. Нравится нам это, не нравится, страшно нам, не страшно, ловко, неловко. Может, вы бросить в меня что-то хотите. Тут вообще ничего личного. Это он говорит. Есть сыны царства, есть сыны лукавого, есть сыны дьявола. Если вам недостаточно, можете потом переслушать эту проповедь и по этим ссылкам найти такие стихи. Иоанна 8:44, 1 Иоанна 3:10, 1 Иоанна 5:19 и Ефесянам 2:2-3. Там, где сам Бог говорит о том, что у дьявола есть дети, и они знают своего отца и слушаются его. И у Бога есть его дети. Плевелы – сыны лукавого, враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва – есть кончина века, а жнецы – это ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века этого. У этого века будет конец. Человечеству придет конец. И этот урожай, который вырос в нашем поколении, эти 7 миллиардов, которые сегодня живут на земле, через 95 лет все, за исключением 10-15 человек по всей земле, 95 лет пройдет, и все 7 миллиардов, все будут подкошены. Весь урожай будет собран в нашем поколении. Никто не устоит. Никто. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Первое. Господь ясно говорит, отделение пшеницы от плевелов состоится при кончине века. А пока наше время, дети дьявола и дети Бога живут бок о бок, дышат тем же воздухом, радуются тому же солнцу и дождю, и едят одну пищу, учатся в одних вузах, работают на тех же предприятиях, живут в одних семьях, а иногда пшеница и плевелы ходят в одну и ту же церковь. Второе. Ад, о котором Иисус сказал, там будет плач и скрежет зубов, не будет тем местом, где, как некоторые в шутку представляют себе, будут продолжать заниматься своими делами, говоря, мой лучший друг – это я сам. И если я вечность проведу с самим собой, для меня это очень неплохая компания. В аду не будет дружбы, общения, способности ходить, строить отношения, не будет утешения. Там даже не будет развратных удовольствий, которыми любит заниматься, предаваясь этому на земле. Там не будет ни мгновения, когда можно будет расслабиться. Только муки. День и ночь во веки веков. Так записано в Библии, в Откровении, в 20 главе, в 10 стихе. И Слово Божье исполнится. Тогда праведники воссияют, как солнце. А как солнце сияет? Вот так праведники воссияют. В царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. В заключении. Каждый человек, сомневающийся в том, имеет ли он правильные взаимоотношения с Богом, должен спросить себя сегодня, сейчас, безотлагательно. Кто я такой? Я пшеница или я плевел, который, возможно, выглядит как пшеница? Потому что либо ты дитя Бога, либо ты дитя дьявола. Второе. Если человек не принадлежит Богу, он может прийти к Богу и просить о спасении от своего положения. Только Бог превращает плевелы в пшеницу. Только Бог из грешника делает оправданного человека. Он заберет всю вину. Христос возьмет все, что тебя осуждает. Если ты ему это отдаешь, он это принимает. Он приходит к отцу и говорит: «Я хочу за это заплатить». И отец ему говорит: «Ты даешь себе отчет в том, на что ты идешь? Я тебя накажу вместо него». Я принимаю это. И на кресте он принимает эту чашу гнева, чтобы ты эту чашу гнева не принимал. Только Бог превращает плевелы в пшеницу и грешников в оправданных. Другого спасителя нет. И в заключении, те, кто уверен, что являются сынами царства, должны слышать, что говорится здесь Иисусом, чтобы они относились к миру, к плевелам, которые их окружают, с любовью, милосердием, состраданием, как делал это наш Господь Иисус, который призвал их и нас свидетельствовать миру, а не осуждать мир, любить мир, а не испытывать к нему ненависть, проявлять милосердие, а не вершить наказание, не становиться частью их дел, а делать их частью дел наших. Только так мы сможем быть безупречными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного века, в котором мы сияем, как светило в этом мире. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, Твоя проповедь абсолютно ясна. Твои притчи, Твои истории, Твое описание поражает нас, вдохновляет нас, сокрушает нас. Как много Ты сказал в этих четырех притчах, две из которых не нужно было даже объяснять, все было понятно. А две Ты объяснил, и за это слава Тебе. Благодарность Тебе за Матфея, за Луку, которые записали значение этих притч. Благодарим Тебя за Библию. Славим Тебя, Господь, за то, что Ты с нами говорил сегодня, а не только с Твоими учениками. Нас утешал, нас вдохновлял, нас напугал и нас хочешь спасти. Благодарим Тебя за эту честность, за эту ясность, за эту прямоту и за день спасения, в который мы живем. Пожалуйста, спаси всех, кто не спасен. Просим Тебя за всех в наших семьях, в нашем роду, за наших соседей, сотрудников, за некоторых людей нашей церкви, за тех, кто был отлучен от церкви. Молим Тебя, Господь, пожалуйста, спаси нас. и сделай нас Твоими колосьями, сделай нас Твоими детьми, сделай это чудо, преврати нас из врагов Твоих в детей Твоих. Спасибо, что предупредил нас об опасности и напомнил нам, что только в Иисусе Христе мы можем спастись. Воистину, Господь, Ты Царь, Ты Бог. Поклоняемся Тебе и благодарим Тебя. Аминь.